Глава 10. Самоволка. Москва, июль 1942 года. «Сегодня у нас водные процедуры», — сказал Жером на следующее утро. «Будем форсировать реку».
«Да ее курица вброд перейдет», — хмыкнул Теркин. «Че там форсировать?»
«Ширина реки около 30 метров», — продолжал Жером невозмутимо. «Глубина от 1,5 до 4 метров. Мы будем учиться форсировать ее бесшумно, так чтобы условный противник на том берегу ничего не заметил бы».
«Это не так просто, как вам кажется. Поэтому тренироваться мы начнем прямо сейчас. А экзамен у нас будет ночью».
Он раздал курсантам водонепроницаемые прорезиненные мешки. «Это для оружия и боеприпасов. Существует несколько способов преодоления водных преград. И один из них заключается в том, чтобы снять с себя одежду и вместе с оружием сложить вот в такой мешок. На том берегу вы переоденетесь и приступите к выполнению задания. На первом этапе условным противником будут чучела. Но ночью там будут дежурить настоящие солдаты. Стрелять они, конечно, будут холостыми, но вот по шее могут надавать вполне серьезно». Все свое детство Лев провел в городе Бежецке, стоявшем на крутых берегах реки Малоги. После широкой, разливавшейся на 0,5 километра Малоги, безымянная речка, в которой курсанты купались и ловили рыбу, казалась несерьезным препятствием. Для Теркина, время от времени совершавшего вылазки в стоявшую на другом берегу деревню, задание тоже не выглядело сложным. И Катя, и Шибанов прекрасно плавали. Так в чем же здесь подвох? Когда курсанты в первый раз пересекли реку, Жером, переправившийся раньше на лодке, встретил их у самого берега. В руках он держал срезанную из куста ореха ветку. «Это автомат», — объяснил он. «А я солдат противника». Командир навел ветку на них и изобразил автоматную очередь. Выходившие из воды курсанты застыли в недоумении. «Задание вы провалили?»
«Это нечестно», — возмутился Шибанов. «Вы же знали, что мы сюда приплывем. А по условиям задачи часовые стоят вон там, у ограды».
Он показал пальцем на чучело. От берега до чучел было 20 метров.
«Я там и стоял», — терпеливо объяснил Жером.
«Но вы так шумели и плескались, что я, естественно, решил посмотреть, не завелся ли в реке бегемот».
«Шумели», — удивилась Катя. «А, по-моему, мы очень тихо плыли».
Командир покачал головой.
«Увы, нет. Хотите, устроим проверку? Вы, Катя, оставайтесь со мной, а остальные возвращаются на тот берег и делают еще одну попытку. Если Катя скажет, что вы плыли бесшумно, будем считать, что вы готовы к ночному экзамену».
«Жук французский!» — процедил сквозь зубы Шибанов, когда они вернулись на свой берег. «Ему бы только с Катькой наедине остаться».
Лев бросил удивленный взгляд на капитана. Жером и Катя, накинувшие на плечи гимнастерку, но оставшиеся голоногой, шли к чучелам, о чем-то оживленно переговариваясь.
«Да ты просто Отелло какой-то», — усмехнулся Гумилев.
«Теперь к командиру ревнуешь?
А ты что, слепой? Не видишь, как он на нее смотрит?»
«Ладно, хлопцы», — примирительно сказал Теркин, — «давайте лучше думать, как реку переплывать будем. Ты, капитан, в прошлый раз очень сильно ногами молотил. Я, конечно, понимаю, что у тебя ноги, как у жеребца, но все-таки поаккуратней надо. А ты, Николаич, когда рукой загребаешь, плещися громко».
«А ты вообще плаваешь, как дерьмо в проруби», — буркнул обидевшийся на критику Шибанов.
«Зато тихо»,
— сказал Теркин, и все рассмеялись. На этот раз Гумилев решил взять водонепроницаемый мешок в зубы. Это позволяло работать руками почти бесшумно. Шибанов вообще нырнул и плыл под водой, лениво двигая мускулистыми ногами. Василий плыл на боку, придерживая мешок рукой, но ухитрялся при этом двигаться совершенно беззвучно. Из воды выходили по одному, стараясь глубоко наступать всей ступней в мокрый песок. Это позволяло избегать хлюпания.
Шибанов молча ткнул пальцем в свой мешок. «Переодеваемся, мол». Но переодеться они не успели. Катя сбежала вниз по склону, лицо у нее было растерянное.
«Ребят, вы только не обижайтесь.
Ну, вас очень хорошо было слышно, особенно, Лев, тебя. Ну и остальных тоже. Товарищ Жером сказал, что на месте часовых просто открыл бы огонь по воде, еще когда вы были на середине.
Вот те на те, хрен в томате!» — разочарованно протянул Теркин.
«Старались, старались, и все выходит зря».
«Почему зря?» — удивился Шибанов.
«Значит, будем тренироваться, пока не получится. А ты, Катюш, будешь с нами плавать или так всю дорогу на бережку прозагораешь?»
«Буду, конечно». Девушка аккуратно упаковала свою гимнастерку в мешок и закинула его за плечо. «Ну что, поплыли? Кто первый на тот берег?»
Наплавались в тот день так, что Гумилеву казалось еще немного, и у него отвалятся руки. Сначала Жером не давал им даже вылезти из воды, но ближе к вечеру смягчился и несколько раз подпустил к чучелам. Там отличился Теркин. Неслышно подполз к часовому сзади и, мгновенно выпрямившись, перерезал ему горло десантным ножом. Шибанов поступал проще. Обхватывал голову противника своими здоровенными лапами и резко сворачивал шею. Лев, понимая, что на такой трюк у него просто не хватит силы, старался повторять действия Теркина, но это оказалось непросто. На то, чтобы встать из травы, у него неизбежно уходило несколько секунд, за которые стоявший за чучелом Жером успевал развернуться и наставить на него оружие.
«Не майся дурью», — сказал Льву Шибанов. «Толкай его под колени, прыгай сверху и режь горло. Только точно надо попасть вот сюда». Он показал, куда именно.
Лев попробовал. Свалить чучело таким образом оказалось совсем несложно. Но что будет с живым человеком?
Жером, глядя на его старания, только качал головой.
«В вас, Лев Николаевич, нету злости. А она должна быть. Иначе вы проиграете бой, даже если противник будет слабее и нерешительнее вас». Командир гонял их до ужина. Ни стрельб, ни радиодела в этот день у Синицы не было.
«В 00:30 сбор на берегу», — распорядился он.
«Задача остается прежней — пересечь реку, снять часовых, дойти до ограды. Снимать часовых будете вот этим». Он раздал курсантам куски угля.
«Задача — провести черную полосу на шее условного противника. В вашем случае, капитан, после того, как будет сымитировано скручивание шейных позвонков».
«Поспать надо», — сказал рассудительный Теркин, когда они возвращались с ужина. 5 часов как-никак. Заодно и тело отдохнет».
Но Лев не смог заставить себя уснуть. Стоило закрыть глаза, как перед ними начинали плескаться зеленые воды реки. Мышцы болели так, как будто их прокрутили через мясорубку. Гумилев ворочался на койке, с завистью прислушиваясь к ровному сопению Теркина и всхрапыванию Шибанова. В конце концов, ему это надоело, и он вышел на террасу. Солнце садилось за далекий лес на другом берегу реки. Лев вспомнил, что, прыгая с парашютом, видел где-то в той стороне смутные очертания огромного города. Значит, их база расположена почти точно к востоку от Москвы. За его спиной скрипнула дверь. Гумилев обернулся.
«Не спится?» — негромко спросила Катя.
«Вот и мне тоже. Немножко волнуюсь».
«Ну, тебе волноваться нечего», — сказал Лев. «Ты же часовых снимать не будешь».
По разработанному с Жеромом плану Катя оставалась у реки, на случай, если курсантов надо будет прикрыть огнем.
«А если с вами там что-то случится? Что я одна буду делать в тылу врага?»
«Ты слишком близко к сердцу все принимаешь», — сказал Лев.
«Это ж тренировка, игра».
«Это сейчас игра. А когда забросят нас к немцам в логово, что тогда?»
«Ну вот тогда и будешь волноваться. Ты же не боялась, когда мы вчера прыгали?»
«Ты ничего не понимаешь», — сказала Катя с досадой.
«Я вообще не про страх.
Про
просто во всем должен быть какой-то смысл. Смысла мне оставаться одной на берегу я не вижу. Что значит «прикрывай огнем»? Там же не видно ничего. Если начнется стрельба, как понять, где свои, где немцы? А если в кого-нибудь из вас попаду? По-моему, это глупость. «Знаешь, — сказал Лев, — я бы с тобой поспорил, но не стану. В тактике я ничего не понимаю. А Жером, мне кажется, в этих диверсионных операциях большой дока. Так что я ему просто верю, и все. Если он говорит, что тебе надо оставаться и прикрывать, значит, так лучше для всех». «От такого умного парня можно было ожидать большего», — фыркнула девушка. «От него или от меня?» «Какой ты наглый, оказывается!» Лев жестко усмехнулся. «Был бы не наглый, меня бы урки закололи еще в крестах!» «Слушай, Катя замялась, не хотела тебя спрашивать, но раз уж ты сам Лев, а за что тебя посадили?»
«Вообще-то меня сажали несколько раз. Последний раз дали 10 лет за участие в студенческой террористической организации прогрессистов».
«А кто такие эти прогрессисты?» После некоторого молчания неуверенно спросила Катя.
«А черт их знает», — весело отозвался Лев.
«Нас всего трое было. Причем с одним из прогрессистов я познакомился только в камере. Да это ж понятно, как делается. Приходит на факультет разнарядка. Нужны трое, или четверо, или пятеро. Террористов, или фашистов, или еще каких-нибудь врагов народа. А в деканате уже решают, кто лучше подходит на эту роль».
«Да что ты такое говоришь, Лев?» — возмутилась Катя. «Этого просто не может быть. У нас просто так не сажают».
«Я не говорю, что просто так.
Для того, чтобы тебя посадили, не обязательно действительно быть врагом народа. Понимаешь? Это все объективные законы истории. А поскольку законы истории действуют не столько на отдельных людей, сколько на массы, то обижаться бессмысленно. Я могу сколько угодно доказывать, что меня посадили несправедливо, но даже если не удастся доказать свою невиновность, это не отменит закона. И завтра посадят еще 20 невиновных, а потом еще 100. Катя отодвинулась.
«Иногда, — сказала она напряженным голосом, — я не знаю, как к тебе относиться». Лев негромко рассмеялся. «Что тут смешного?»
«Ничего. Просто я последнее время пытаюсь найти ответ на тот же вопрос.
Какой?
Как мне относиться к сержанту медицинской службы Кате Серебряковой?» Повисло молчание. Катя положила локти на перила веранды и делала вид, что полностью поглощена созерцанием затухающего заката.
«Ты мне очень нравишься, Катя», — сказал Гумилев.
Ночное форсирование реки прошло успешно. Плыли так тихо, что слышно было, как шуршат под тихим ветерком прибрежные камыши. Выбравшись на берег, решили не переодеваться. Поползли по склону в одних трусах. Ползти было колко. Лев оцарапал себе живот какой-то колючкой. Потом прямо перед ним внезапно возник силуэт часового. Это был невысокий узкоплечий паренек в не по размеру большой гимнастерке. В отличие от чучел, на которых они тренировались днем, паренек стоял к нему не спиной, а боком. Пока Лев раздумывал, что ему делать, где-то справа послышался шорох и звук падающего тела. Паренек, сдергивая с плеча винтовку, развернулся на звук, и тут Лев прыгнул
и ударил его, как и учил Шибанов, под коленки. Часовой, оказавшийся неожиданно легким, упал плашмя, не успев даже выставить руки. Гумилев навалился ему на спину и принялся тыкать в шею зажатым в кулаке куском угля. Паренек барахтался под ним, бормоча сквозь зубы: «Пусти, пусти, сволочь!» Но Лев и не подумал его отпускать. Внезапно склон залило ярким светом. Это включились прожекторы на столбах ограды. «Все!» — раздался громкий голос Жерома. «Отставить борьбу в портере! Разойтись всем!» Курсанты, отряхиваясь, поднялись. Паренек, на котором сидел Лев, ухитрился пнуть его сапогом в лодыжку. «Товарищ майор, этот гад мне шею свернул!» — жалобно проговорил сидевший на траве верзила, которому посчастливилось встретиться с Шибановым. «И ухи чуть не оторвал! Говорили же, что схватка учебная будет!»
«Уши, деревня!» — сказал капитан. «А шеи твоей ничего не случится. Хочешь, обратно заверну?»
«Ну, тебя к черту!» — испугался верзила и жаловаться перестал. «Курсанты, за мной!» — скомандовал Жером и повел всех к берегу. «Так, где у нас сержант Серебрякова?»
«Я здесь, товарищ Жером!» — донесся от реки испуганный голос. «Я тут, в камышах позицию заняла!»
«Выходите!» — велел командир. Раздался плеск. И в свете бьющих сверху фонарей показалась Катя, блестящая от воды, похожая на русалку. В руках у нее была снайперская винтовка.
«А это вам зачем?» — нахмурился Жером. «Вы же должны были прикрывать группу автоматным огнем».
«Боялась зацепить своих, а с винтовкой я бы не ошиблась».
Жером прикусил губу. «Товарищ сержант, вы хотите сказать, что могли бы стрелять из снайперской винтовки в полной темноте?»
Катя потупилась.
«Ну, вообще-то не в полной. Силуэты часовых я хорошо различала».
Жером хмыкнул. «Может быть, ваши удивительные способности не исчерпываются врачеванием? Может, вы еще и в темноте видите, как кошка?»
Он покачал головой.
«Ладно, будем считать, экзамен вы сдали. Хотя то, что вы не переоделись на берегу, конечно, минус».
«Почему?» — удивился Шибанов. «Действовали по обстановке, как вы и учили».
«Голый диверсант», — сказал Жером. «Как и мокрый диверсант. Зрелище довольно комичное. Впрочем, для первого раза сойдет. Теперь можете отдыхать. Завтра в 9 снова едем на аэродром. На сей раз прыгать будем с 1500».
Дома Лев вытащил из водонепроницаемого мешка свою форму и аккуратно сложил ее на тумбочке. Задумчиво повертел в руках мешок.
«Вот это вещь!» — одобрил, расстилавший свою постель Теркин. «В ней хоть сало из деревни таскай, хоть самогон, и руки свободные».
«Вот-вот», — рассеянно сказал Лев, убирая мешок под кровать. «Главное, руки свободны».
«Слушай, Василий», — сказал он на следующее утро Теркину, когда они умывались под липой, — «а ты в деревню как бегаешь?»
«А там в ограде дырка есть, кусачками проделанные».
Старшина брызнул себе на лицо ледяной воды и заурчал от удовольствия. «Видно, кто-то из прежних курсантов постарался. Ну, я его шмыгну и через поле...»
«А что, Николаевич, тебе что-то надо?»
«Так скажи, я принесу».
Лев оглянулся. Капитан Шибанов крутил солнце на турнике метрах в 10 от умывальников.
«В самоволку хочу сходить, Василий.
Только ты меня не сдавай, ладно?»
Теркин с интересом посмотрел на товарища.
«Ладно, коль просишь. И далеко собрался?»
«В Москву». Идея эта возникла у Гумилева, когда они в очередной раз переплывали реку. Водонепроницаемый мешок позволял осуществить ее просто и элегантно.
«Москва далековат», — покачал головой Теркин.
«Как думаешь обернуться?»
«В воскресенье вечером уйду, в понедельник утром назад. Тут главное, чтобы Сашка не начал волну гнать. Думаешь, станет?»
«Кто ее знает?» — пожал плечами Лев.
НКВД все-таки. Но лучше ему все узнать после того, как я вернусь. Но все получилось даже проще, чем он рассчитывал. Вечером в субботу Жером отозвал в сторону Шибанова и о чем-то с ним поговорил. К товарищам Александр вернулся довольный, сияя, как новенький пятак. «Че такой радостный?» — спросил Теркин. Он тренировался, кидая в стенку ножик, не десантный, а простой кухонный, со стертой деревянной ручкой. «Медаль, что ли, дадут?» Шибанов отобрал у него нож и метнул в дверь с такой силой, что он вошел едва ли не по рукоятку. «Догонят и еще дадут. Уезжаю я от вас, братцы-кролики. Так-то вот, надоели вы мне до чертиков».
«Что значит уезжаю?» — не понял Гумилев. «Куда?»
«Для начала в Москву», — Шибанов от наслаждения даже глаза закатил. «А там куда пошлют?» «За новыми бойцами», — догадался Теркин. «Еще какого-то хитровывернутого нашли, не иначе».
«Этого мне не сообщили». Капитан рухнул на свою койку и с хрустом потянулся.
«А только сидеть здесь мне уже осточертело. Я казак, человек вольный. Мне в четырех стенах могила. А так завтра уже в Москве буду». Мечтательная улыбка вдруг сползла с его лица, как будто с руки стянули перчатку.
«Вы тут мне смотрите. К Катьке не подкатывайте. Если что, ноги повыдергиваю».
Теркин хмыкнул. Лев хотел ответить колкостью, но промолчал. Слишком велика была свалившаяся на него удача. Ее страшно было спугнуть. Вместе с Шибановым уехал Жером, пообещав, что вернется к обеду понедельника. После этого задача, стоявшая перед Гумилевым, упростилась до предела. Он сложил в водонепроницаемый мешок свою гражданскую одежду, ту, что Шибанов когда-то привез ему в Норильск-Лак, сандалии и кепку. Теркин, проводивший его до реки, забрал военную форму и ткнул пальцем в том направлении, где в ограде была прорезана щель.
«Ну, не пухте, Николаич», — сказал он, сильно ударяя льва по плечу. «Привези там что-нибудь из столицы».
Гумилев бесшумно, сказывались уроки Жерома, пересек реку и переоделся в гражданское. Найти указанную Теркиным дыру оказалось несложно. Сложнее было протиснуться в нее, не порвав одежду. Наконец, лев оказался на вспаханном поле за оградой.
«Получилось, черт возьми!» — воскликнул он и поднял голову к небу. В небе плыли легкие, как пух, облачка. Лев чувствовал себя таким же облачком, невесомым и свободным.
До деревни он добрался за 15 минут, и у бабки, снабжавшей Теркина самогоном, выяснил, как отсюда люди добираются до Москвы. Дальше все пошло как по маслу. Он подсел на телегу к словоохотливому дедку, лошадка которого везла хрестоматийный хворост воз, и довольно скоро оказался на московской террасе. Вскоре рядом с ним затормозила старенькая полуторка. Водитель, чумазый веселый парень, высунулся из окна.
«Че, Земель, в Москву?»
Гумилев кивнул.
«Залезай!»
В кабине жутко воняло дешевой махоркой. Лев полез в карман и вытащил пачку Дели.
«Ух ты!» — воскликнул водитель. «Уважаю марку! Откуда такая роскошь?»
«Да выдают нам. Хочешь, бери, у меня еще есть». Водитель сгреб несколько папирос, одну засунул за ухо, вторую в рот, остальные сыпал в карман.
«Богат живешь, Земеля. Сам откуда?»
«Из Ленинграда. Здесь на учебе». Лев предполагал, что расспросы могут продолжиться, и приготовил правдоподобную версию, исключавшую вариант с самоволкой. Но водителя его история, как видно, не очень интересовала.
«А Яков Стромской», — сказал водитель. «В армию не взяли? У меня, видишь, рука одна сухая. А шоферить, пожалуйста».
«Как же ты с одной рукой-то?» — изумился Гумилев.
«Да что там делать? Я вообще без рук могу. Передачу вон зубами переключаю. Хошь, покажу».
И парень заливисто расхохотался.
Под шутки и прибаутки веселого водителя до Москвы доехали быстро. Впрочем, Гумилев помнил, что когда его вез на базу, похожий на похоронного агента полковник, дорога от дачи Берии заняла не более полутора часов.
«Вот и столица», — сказал парень, когда они въехали в город. «Тебе куда?»
«Хорошо бы в центр».
«Извини, земеля, сейчас сокольники. До Красносельской могу еще подкинуть, а дальше уж сам. Идет?»
Когда Лев вылезал из кабины у станции метро Красносельская, водитель вдруг протянул ему левую руку. Была она совершенно здоровая, ничуть не сухая.
«Грамотно? Я тебе наколол!»
Спросил водитель, сам же засмеялся своей шутке и, лихо развернувшись поперек Краснопрудной улицы, рванул обратно к Сокольникам. Гумилев, улыбаясь, смотрел ему вслед. Июльская Москва навалилась на него, как наваливается на человека большая и добрая собака, сенбернар или ньюфаундленд. Московский воздух был тяжелым и вязким, и липкий сок тополей капал Гумилеву на плечи, как капают слюни из жаркой собачьей пасти. Лев, не торопясь, прошелся по утопающей в зелени Краснопрудной до трех вокзалов, спустился в метро и доехал до площади Свердлова. Вышел и остановился в раздумье, куда идти дальше. Москву он, как всякий уважающий себя ленинградец, считал городом запутанным и нелогичным, поэтому маршрут следовало выбирать так, чтобы не заблудиться. В конце концов он свернул к гостинице «Москва», дошел до Красной площади, над которой висели заградительные аэростаты, полюбовался золотыми маковками Кремля и повернул обратно. Широченная улица Горького была торжественно пуста. Только сверху, от Пушкинской площади, неспешно катился разноцветный, синий с желтым и зеленым троллейбус. Витрины больших магазинов были заставлены мешками с песком, на двери магазинов были открыты, а значит, они работали. Лев ради интереса зашел в один. Продуктов было немного, и все они выдавались по карточкам. Карточек же у него не было. Из всех продуктов ему, впрочем, был нужен только один, в магазине отсутствовавший. Лев потолкался в очереди, присмотрел интеллигентного вида старичка в золоченых очках, и когда тот обменял свои карточки на хлеб и сахар, вышел на улицу вслед за ним. «Прошу прощения, вы не могли бы мне помочь? Дело в том, что мне очень нужно купить шоколадных конфет. А в магазине, я вижу, их не продают». Старичок изумленно возрился на него. «Шоколадных конфет? Молодой человек, да вы, наверное, смеетесь? Шоколада нет в Москве с начала войны». Такого Лев не ожидал. Он почему-то думал, что в Москве есть все. Надо только поискать. «А зачем вам конфеты?» — подозрительно спросил старичок, оглядывая льва с головы до ног. «Вы что, сладкоежка?» «Нет», — засмеялся Гумилев, — «мне нужно в подарок девушке. Это очень для меня важно». Старичок прищурил бесцветные глазки. «Ну, раз для девушки, то я вам скажу. Поезжайте на колхозный рынок. Если у вас есть деньги, а еще лучше что-нибудь на обмен, вы сможете достать там ваши конфеты. Но имейте в виду, это будет дорого». «Спасибо», — поблагодарил старичка Лев. «А где находится этот рынок? Я в Москве совсем недавно и плохо здесь ориентируюсь».
«Рынков много. Ну, вы идите на Цветной бульвар, молодой человек. Там самый лучший рынок и самые свежие продукты. Вам объяснить, как идти?»
Стоило Льву свернуть с улицы Горького, как он словно попал в другой город. Вдоль всего Тверского бульвара стояли крытые брезентом армейские грузовики. Окна домов были закрыты грубо сколоченными деревянными ставнями. Кое-где на крышах виднелись тонкие силуэты малокалиберных зениток. Еще совсем недавно Москва была прифронтовым городом.
Всего полгода назад немецкие мотоциклисты проводили рекогностировку в районе Сокола. Но сейчас враг был отброшен на сотни километров к западу, и город вновь жил своей обычной жизнью, оставаясь при этом спокойным и собранным, как опытный боксер, только что выдержавший тяжелый раунд. Лев шел по улицам, выискивая взглядом следы бомбардировок, но ничего похожего не видел. Потом он понял, что встречавшиеся время от времени пустые асфальтовые площадки обозначают места, где когда-то стояли дома, разрушенные немецкими бомбами. Он спустился вниз по залитому закатным светом Петровскому бульвару. На углу Крапивинского переулка он едва не налетел на выросший, как из-под земли, военный патруль. «Осторожней, студент!» — засмеялся командир патруля. «На свидание, что ли, спешишь?»
«Да», — автоматически ответил Лив. «На свидание».
«Вот влип», — подумал он. «Сейчас потребует предъявить документы, а что я им покажу? Справку из лагеря?» «Ну так беги!» — подмигнул ему лейтенант. «Хотя она, конечно, все равно опоздает». Гумилев заставил себя улыбнуться и опустил руку, тянувшуюся к карману пиджака. Как же он сразу не сообразил. Патруль был военный, а он одет в гражданскую одежду. Но почему лейтенант назвал его студентом? Ему все-таки почти 30.
«Спасибо, товарищ лейтенант!»
Он заскочил в первую же попавшуюся на пути парикмахерскую и долго разглядывал себя в зеркало. Вместо угрюмого худющего зэка, который месяц назад вышел за ворота Норильск-Лага, на него смотрел довольно упитанный, розовощекий молодой человек, вряд ли старше 23-24 лет.
«Желаете побриться?» — спросил пожилой парикмахер. «Или стрижечку?»
«Нет», — пробормотал Лев, пятясь к выходу. «Нет, я лучше потом зайду». «Мне никто не поверит», — подумал он. «Если я наткнусь не на военный, а на милицейский патруль, меня примут за шпиона. Таких зэка не бывает». Нужно было скорее делать то, чего ради он сорвался в самоволку. В кармане его пиджака похрустывали 200 рублей. Таким богатым Лев не чувствовал себя уже много лет. Центральный рынок поразил его воображение. Лев с трудом представлял себе, что в военное время на прилавках может быть такое изобилие. Везде высились горы овощей и фруктов, упоительно щекотал ноздри аромат свежей зелени, расплавленным золотом светились банки с подсолнечным маслом, белели крупные деревенские яйца. В мясных рядах густо пахло парной говядиной и свининой. Вытянув копытца, грустно лежали молочные поросята. Кое-где попадались довольно упитанные куры и гуси. Лев ходил вдоль рядов, делая вид, что приценивается к товару. Цены были совершенно фантастическими. За килограмм свинины просили 400 рублей. За килограмм сливочного масла — 800. За десяток яиц — 150. Гумилев начал сомневаться, что суммы, которую он еще час назад считал вполне приличной, хватит ему для осуществления задуманного. 200 рублей выдали ему, когда он покидал лагерь. Это было премиальное вознаграждение за последние 2 месяца работы в шахте. Что стало с остальными деньгами? А за 4 года в Норильск-Лаге Лев, разумеется, заработал гораздо больше, он не спросил. В тот момент его занимали совсем другие вопросы. Поскольку на базе Синица тратить деньги было абсолютно не на что, Гумилев чувствовал себя счастливым обладателем ключей от сейфа с миллионами. Но вот теперь выяснилось, что денег, на которые в лагерном ларьке можно было купить достаточно продуктов, чтобы устроить пир всему бараку, здесь, на центральном рынке, не хватило бы даже на 300 граммов сливочного масла. Он несколько раз спрашивал про конфеты у продавцов мяса и овощей, но все только смотрели на него как на сумасшедшего или крутили пальцем у виска. Наконец, сердобольная бабулька, торговавшая свеклой по 50 рублей за кило, тайком показала Льву внушительного вида усатого толстяка, стоявшего за прилавком с фруктами. «Вот у него, — спроси, милок, — дядя Боря все знает».
где что купить, как что продать.
Лев последовал ее совету. Усатый дядя Боря, казалось, совершенно не удивился.
«Тысяча рублей», — сказал он с заметным южным акцентом.
У Гумилева отвисла челюсть.
«Сколько?» «Тысяча, дорогой. Сейчас война так, а конфеты — баловство. Когда война, баловство дешево стоить не может».
Лев выругался сквозь зубы, повернулся и побрел прочь.
«Эй, студент!» — крикнул ему в спину дядя Боря. «Хорошо, за 800 отдам!»
С тем же успехом он мог предложить Льву скинуть цену в два раза. Гумилев шел мимо дурманящих запахами продуктов, думая о том, что в это самое время в 200 километрах к северо-западу однополчане Теркина сидят в окопах и грызут испеченный из картофельных отрубей хлеб, а в его родном Ленинграде люди умирают от голода, потому что у них нет даже такого хлеба. Он шел, опустив глаза в пол, и не заметил, как налетел на хорошо одетую полную даму, едва не выбив у нее из рук авоську с овощами.
«Осторожнее, молодой человек!» — закричала дама, силой отталкивая его в сторону. «Смотреть что надо, а то несетесь, как танк!»
«Прошу прощения, мадам!» — Лев учтиво поклонился. «Я просто задумался».
«Господи!»
Из-за широкой спины дамы выдвинулся низенький мужчина в рубашке сетки и шляпе канотье.
«Это же Левушка! Поленька, это же Левушка Гумилев, сын Аннушки!» «Левушка, дорогой, что ты здесь делаешь?»
Гумилев непонимающе глядел на мужчину.
«Ну, Лева!» — коризненно протянул тот. «Нехорошо забывать старых друзей».
И тут Лев его вспомнил. Это был Петр Петрович Анциферов, московский друг последнего маминого мужа Коли Пунина. Петр Петрович вместе с Поленькой, бывшей тогда раза в два стройнее, частенько приезжали в Ленинград и останавливались в большой квартире Пуниных в фонтанном доме. Лев не любил их приезды. Пунин, ссылаясь на то, что в доме слишком много народу, выгонял его ночевать к друзьям, приговаривая при этом: «В конце концов, я же не могу кормить весь Ленинград». Умом Лев понимал, что Анциферовы здесь ни при чем. А Пунин — просто жмот, использующий их визит как предлог, чтобы сбагрить с глаз долой нелюбимого пасынка. Но поделать с собой ничего не мог. Поэтому сейчас он смотрел на Петра Петровича, не выражая ни малейшей радости по поводу нечаянной встречи. «Здравствуйте, Петр Петрович», — сказал он сдержанно. «Здравствуйте, Полина Аркадьевна. Еще раз прошу прощения, что толкнул вас».
«Господи, да какая ерунда!» — всплеснул руками Анциферов. «Левушка, ты непременно должен нам все рассказать. Как у тебя дела? Как матушка? Как поживает Николай Николаевич?»
«Левушка, ты не торопишься?» — снизошла к Гумилеву царственная Полина Аркадьевна. «Может быть, зайдем к нам, выпьем чаю?»
«Благодарю вас», — церемонно ответил Лев. «Но я, к сожалению, действительно спешу».
В этот момент легкая тень пробежала по добродушному круглому лицу Петра Петровича, и он незаметно толкнул супругу локтем в бок.
«Левушка», — пробормотал он, — «а как же тебя что, выпустили?»
Лев физически почувствовал страх густой волной, исходившей от Анциферова. Страх? И еще желание оказаться как можно дальше от опального сына Ахматовой и Гумилева.
«Реабилитировали подчистую», — сказал он весело.
«А вот что с мамой, я не знаю. Вы давно ее не видели?»
«Очень давно», — ответила Полина Аркадьевна. «Она, кажется, в эвакуации сейчас, в Ташкенте. Там, говорят, гораздо лучше с продуктами, чем у нас».
«Куда уж лучше!» — криво усмехнулся Лев, обводя рукой ломившиеся от еды прилавки. «Только вот цены, конечно, фантастические. 1000 рублей за коробку конфет!»
«Левушка?» — Петр Петрович, которого после слов «реабилитировали» вчистую слегка отпустило, выглядел изумленным.
«Ты что, пришел покупать конфеты на центральный рынок?» «Вот же святая простота!»
Все, что производится государственными предприятиями, продается не здесь.
А где же? В магазинах все по карточкам.
Существует еще такая вещь, как черный рынок. Доверительно понизив голос, сказал Анциферов. И там ты свои конфеты сможешь купить рублей за 300. А если повезет, то еще дешевле.
И где же этот черный рынок находится?
Петр Петрович и Полина Аркадьевна переглянулись. «Это не какое-то конкретное место, понимаешь? Ну, если хочешь что-нибудь такое купить не по карточкам, то лучше всего походить по переулкам вокруг колхозной площади. Это совсем недалеко отсюда. Только я тебе ничего не говорил».
«Спасибо, Петр Петрович. Вы меня очень выручили. Я, пожалуй, побегу. А то у меня скоро увольнительное заканчивается».
Зачем Лев сказал про увольнительную, он и сам не очень понял. Видимо, сыграла роль тщеславия. Пусть эти надутые москвичи видят, что перед ними не просто вчерашний зэк, а боец Красной Армии, пусть даже и в штатском.
«Беги, конечно, Левушка, с облегчением», — сказал Петр Петрович. «Если увидишь матушку или будешь писать ей, передавай от нас привет ей и Коленьке».
«Непременно», — пообещал Гумилев. «Ну и вы, пожалуйста, если представится такая возможность, сообщите ей, что я жив-здоров, и со мной все в порядке».
Из здания центрального рынка он вылетел как ошпаренный. Было уже совсем поздно, а ведь ему еще предстояло возвращение на базу. Пробежавшись по вечерней прохладе вдоль Садового кольца, Лев свернул на Сретенку. И тут же заблудился в лабиринте похожих один на другой переулков. Здесь был какой-то совсем другой город. Скрытный, темный, населенный тихими серыми людьми, мелькавшими в арках старых домов, внимательно наблюдавшими из окон, присматривавшимися к чужаку, зачем он здесь, чего ему надо. Несколько раз Лев вскидывал голову, уловя настороженный взгляд из окна, но ничего в окне не было, только колыхалась занавеска. Никаких следов черного рынка он не находил. И уже совсем было решил, что Анциферовы ввели его в заблуждение, когда из полутемной подворотни его окликнули. «Эй, парень, ищешь чего?» Гумилев обернулся, присмотрелся. К стене подворотни прислонилась невысокая женщина в по-деревенски повязанном платке. Подходить к ней не хотелось, но это все-таки был шанс, хотя и призрачный. Лев обреченно шагнул в тень. «Мне нужно кое-что купить». Тетка была пожилой, лет 60, но лицо у нее было круглым и сытым, а глаза внимательными и цепкими.
«Че купить-то?»
«Конфеты», — сказал Лев, стыдясь своей наивности, — «шоколадные».
«Шоколад есть», — проговорила тетка равнодушно, — «гвардейский. 80 рублей плитка».
«А цены здесь божеские», — подумал Лев.
«Мне нужны именно конфеты».
«Нету конфет», — отрезала тетка.
«Шоколад брать будешь?»
Лев покачал головой. Гвардейским выдавали и так. В нем было повышенное содержание теобрамина, и он считался незаменимой пищей диверсантов. Он уже повернулся, чтобы выйти обратно на улицу, и тут тетка вдруг дернула его за рукав.
«Погоди», — сказала она.
«А денег сколько дашь?»
«А сколько надо?»
200. Лев вздохнул. Он хотел купить еще цветов, но их, в отличие от конфет, можно было нарвать на клумбе.
200 дам.
«Так что, есть все-таки?»
«Есть, кажется, одна коробка. Но старая, с двойной осталась, южная ночь. Пойду посмотрю сейчас. Если на месте лежит, принесу».
Тетка сделала какое-то трудноуловимое движение и исчезла, как показалось Гумилеву, войдя прямо в стену дома. Он пригляделся. В стене имелась дверь, но такая узкая и темная, что разглядеть ее было просто невозможно. Он подождал несколько минут, тетки не было. Лев решил вернуться на улицу и дождаться ее там. В подворотне было неуютно и воняло кошачьей мочой. Внезапно в подворотне стало еще темнее.
Дорогу льву заступили две широкоплечие фигуры. «Эй, фраер!» — проговорил хриплый, словно простуженный голос. «Клифт, сымай! Гомонет сюда клади! И быстро! Тогда живой уйдешь!»
Гумилев даже не успел понять, что произошло. В одно мгновение все, чему он учился последний месяц, сошло с него, как сходит кожа с ошпаренной кипятком руки. Он снова был в лагере, и перед ним снова стояли урки.
«Это что еще за фарт Ипера?» — угрожающе спросил он. «Будет тут под Косматова косить. Ты за грача меня держишь, Баклан? Смотри, чтобы я тебя за сам хомут не подержал».
«Знает музыку», — удивленно сказал второй. «Битый фраер, ты сень, подожди его щупать».
Но хриплый не унял голосу разума.
«За хомут?» — ощерился он.
И в руке его сверкнул нож.
«Ну, подержи, сука».
В следующую секунду нож звякнул об асфальт, а хриплый Сеня скорчился от боли, получив коленом в бок. Гумилев уже стоял у него за спиной, крепко держа пальцами за кадык.
Это оказалось так просто, гораздо проще, чем снять часового, что лев удивился больше, чем бандиты. Второй урка благоразумно отступил и поднял ладони кверху.
«Ладно, ладно», — сказал он примирительно, — «ты на блатного-то не очень похож, вот и обознались, а мы».
«Ну и канайте дальше», — буркнул лев.
Он удостоверился, что хриплый не представляет опасности, и оттолкнул его подальше от себя. Наклонился и поднял с асфальта нож. Это оказалась остро заточенная финка с разноцветной наборной рукоятью. «Была ваша, стала наша», — сказала, напуская финку в карман. Сеня простонал что-то о том, что он сделает с оборзевшим фраером, когда немножко отдышится.
«Исчезли оба», — велел лев, «пока я этого фуфлыжника наглухо не загасил».
Благоразумный бандит подхватил Сеню под мышки и поволок куда-то в глубину подворотни. Гумилев поспешил выйти на улицу. Легкость, с которой он дал отпор гоп-стопщикам, пьянила и кружила голову. И это было опасно. Насколько он знал такую публику, они могли вернуться в любой момент и в куда большей компании, а то и со стволами.
«Ты далеко собрался, парень?» — спросил знакомый уже женский голос.
Тетка опять стояла в подворотне, как будто и не уходила никуда. В руках она держала какой-то сверток.
«Вот твои конфеты. Давай, иди, рассчитываться будем».
«Нет уж», — сказал лев.
«Хочешь продать — иди сюда».
Он быстро огляделся. Переулок был пуст в обе стороны. Только у водосточной трубы сидела, почесываясь, облезлая рыжая псина. Тетка, недовольно щурясь, подошла к Гумилеву и продемонстрировала ему сверток, завернутый в папиросную бумагу и перевязанный синей ленточкой. Тетка потрясла его. Внутри что-то застучало.
«Разверни», — велел Гумилев.
«Ты че?» — возмутилась тетка.
«Думаешь, я тебя обманывать стану?»
К этому моменту лев был уже уверен, что гоп-стопщики появились в подворотне не случайно. Тетка была наводчицей, и ожидать от нее можно было чего угодно. Поэтому он повторил железным голосом.
«Разверни».
Это действительно оказалась коробка конфет «Южная ночь», в которой лежали настоящие шоколадные сердечки и ромбики. Кое-где шоколад покрылся светло-коричневым налетом, но лев решил, что чистить его будет делом 5 минут.
«Ну, убедился?» — Фома неверующий прошипела тетка. «Гони деньги».
Гумилев отдал ей 20 мятых лагерных червонцев, забрал коробку и быстрым шагом направился в направлении Сретенки. В 4 часа утра с коробкой конфет и букетом цветов, сорванных в разрушенном немецкой артиллерии ботаническом саду, там среди разбитых оранжерей и воронок от снарядов цвели невероятной красоты бархатные розы, лев вернулся к дыре в ограде базы «Синица». Он устал, как собака.
Полдороги от Москвы ему пришлось идти пешком, пока сердобольный колхозный шофер не посадил его в кузов перевозившего овощи и грузовика. Брюки его были в грязи до колена, рубашка пахла капустой. И все же он был счастлив. Как, наверное, мог быть счастлив средневековый рыцарь, заколовший дракона и чудом оставшийся после этого в живых? Лев аккуратно протолкнул в щель букет и конфеты, потом полез сам. И тут накопившаяся усталость подвела его. Он зацепился рубашкой за проволоку, попытался перевернуться на бок, чтобы попробовать вытащить проволоку, и услышал треск разрываемой ткани. Лев выругался на фарси. Эту привычку он приобрел после туркестанской экспедиции. Персидские ругательства были цветисты и очень ему нравились. И замер. Ему показалось, что невдалеке послышались шаги. Неужели часовых выставили и в эту ночь? Но зачем? До вчерашнего дня периметр базы охранялся из рук вон плохо. Не зря же Теркин бегал в деревню, как к себе домой. Может быть, еще есть какая-то группа, которой тоже устроили экзамен? Шаги приближались. Лев дернулся, но вышло только хуже. Острый конец проволоки, пробив ткань, впился ему в кожу. Из сероватой предрассветной мглы выступил человек в военной форме. Остановился, рассматривая лежащие на траве розы, потом сделал еще шаг и склонился над попавшим в ловушку Гумилевым. «Ну что, Николаич, вернулся?» — спросил человек голосом Теркина. «А то тут уже полный шухер. Жорка наш из Москвы приехал. Хотел с тобой о чем-то поговорить, а тебя-то и нет. Ну и пришлось сказать, что ты в расстроенных чувствах бродишь где-то у реки. Так он отправил меня тебя искать». «Давно?» — прошептал Лев. «Да уже часа три». Василий отогнул кусок проволоки, за который зацепился Гумилев, и помог ему вылезти из дыры. «Форма твоя у меня с собой. Давай, Николаич, переодевайся и пойдем сдаваться. А трофеи твои я пока что у нас в комнате спрячу».